У микрофона Елена Рыковцева в программе «Свободная тема» в нашем эфире «Радио Свобода». «Свободная тема». Счет новой Кавказской войне пошел уже на дни, а до сих пор мало что понятно. И это в век мобильной связи, мультимедийных технологий и, в конце концов, спутников-шпионов. Кто начал войну? Кто агрессор? Почему одни на 100% убеждены, что виновата Грузия, другие также безапелляционно осуждают Россию, а третьи, я имею в виду Совет Безопасности Организации Объединенных Наций, сидят уже третьи сутки напролет и не могут вообще ни к какому вразумительному выводу прийти? Что остается? Остается нам с вами в такой ситуации только слушать, слушать и слушать экспертов, очевидцев, просто знающих людей, думать, сопоставлять и пытаться выработать адекватное отношение к этой абсолютно неадекватной ситуации. Вот для этого мы сегодня собрали гостей в свободной теме и таких гостей, которым можно обращать вопросы, мнения и общими усилиями пытаться хоть как-то чуть-чуть представить, кто и как может это остановить. Это наш вопрос слушателям сегодня. Кто и как может, должен исполнять? Способен остановить новую войну на Кавказе. Телефон прямого эфира мы немного позднее включаем, но уже сейчас, пожалуйста, пишите на пейджер по номеру 96143, абонент «Радио Свобода». СМС присылайте на номер плюс 7 903 743 2801. Я представляю вам гостей нашей программы. С нами Валерий Каболов, председатель Московской осетинской общины. Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте.
С нами Александр Караваев, аналитик Центра МГУ по изучению стран СНГ. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
И вот-вот в нашей студии появится Ризо Мацгришвили, это сотрудник издательского дома «Коммерсант». И я хочу сразу попросить гостей, чтобы вы поделились своей оценкой, почему это случилось, как это могло случиться вот в таком объеме, вот в таком виде. Как, Александр, вы этого ждали?
Ну, вы знаете, откровенно говоря, было видно, что Саакашвили в течение некоторого времени, полутора-двух лет, при бездействии России постепенно выдавит южно-осетинское руководство с тех мест, где они сидят, в Синвале, так как его тактика была достаточно эффективна. Соединение грузинских сел дорогами, нападение на блокпосты, мягкая экспансия. Вот в тактике мягкой экспансии он бы мог добиться целей гораздо в длительном периоде, но без тех жертв, которые были. Так вот, когда... И мы об этом думали, как бы среди аналитиков было такое мнение, что в принципе...
Прогнозировали.
Да, это прогнозировали. Но никто не мог спрогнозировать, что это случится за 2-3 дня, и что он совершенно зачеркнет в своих планах присутствие осетинского народа на территории Единой Грузии. Потому что то, что он сделал... вечером 8 августа, это называется полномасштабная чистка. Так как, ну, нельзя при военной операции, если ты себя позиционируешь как лидер, ведущий страну в НАТО, нельзя обстреливать жилые кварталы. И поэтому я так представляю себе, что, в принципе, никто его не подталкивал напрямую на такие действия, несмотря на то, что определенные, конечно, связи с Вашингтоном, и он понимает, что администрация Джорджа Буша... Она заканчивает свою работу, и ему необходимо что-то сделать до января месяца следующего года. Но я думаю, что, грубо говоря, он сорвался с короткого поводка. Он стал даже для Вашингтона в определенной степени неуправляемым. Он решил, что давайте мы соберем там максимальное количество грузинских сил, которые мы сможем собрать, и попытаемся сделать блицкриг. Он рискнул. И у него не получилось. Поэтому сейчас мы получили перспективу достаточно длительной войны, к сожалению.
Я вернусь к началу вашего ответа. Вы говорите о том, что он выдавливал, все-таки пытался выдавить руководство Южной Осетии. Он не принцип сам пытался выдавить вот этой независимой, отдельной республики, непризнанной, но отдельной. Только руководство,
нет,
вы считаете,
он
вот так?
Выдавливал, естественно, принцип. Потому что
но
никакой
мне кажется, кто бы там
независимости...
ни пришел к власти, то результат-то был тот же бы.
Но вы понимаете, в чем дело? Когда он...
Со статусом
ради пропагандистских целей или действительно ради целей долгосрочной грузинской стратегии говорит, что вот у нас имеется альтернативное правительство Южной Осетии или правительство Санакоева, и он это демонстрирует как то правительство, которому Тбилиси симпатизирует, которому оно готово работать, и для осетин Схинвали. Он предлагает, давайте вот работайте с этим правительством, пускай они будут назначать вашу администрацию. Вот можно было себе представить, что это мирный путь, мирный постепенный путь. Но когда он это все перечеркивает, То есть это мирный путь, но который должен закончиться тем, что он либо разбирается с нынешним юго-осетинским руководством и говорит о том, что это преступники, и в конце концов это операция...
И ставит такой, который устроила бы и его, и осетинский народ, я правда в этом очень сомневаюсь, но это, видимо, его цель, да?
Ну, это была его цель, во всяком случае, он об этом говорил. Угу. Можно же линию эту проследить. Эта линия всегда присутствовала. Но эта линия не доведена до конца, и в какой-то степени она по какой-то причине была оборвана.
Оборвана. Вот давайте, Валерий, спросим. Валерий, вы согласны с тем, что я все хочу к мирному, пока еще хочется о мирном поговорить? Вы согласны с тем, что вот эта мягкая экспансия, которую осуществлял Саакашвили, могла бы иметь
до
результат
8
до 8 августа, если бы он продолжает действовать вот в таком же духе объединения сел, вот то, что говорил сейчас нам Александр, то мог бы быть результат благоприятный и желанный для него?
Я немножко сейчас, думаю, удивлю вас. Действительно, мягкий результат – это один из путей, который не только Саакашвили, а многие руководители Грузии до него пытались использовать. Много раз это было. Но цель совершенно другая. Цель такая, чтобы осетинской нации не было вообще. Для этого есть мягкий путь и есть жесткий путь. Что такое нация? Это общность народа, определенная... имеющие общий язык. Да? Если мы называем себя осетинами, если мы разговариваем на осетинском языке, имеем осетинские фамилии, значит, мы осетины. Есть у нас государственность, нету ее у нас есть культура, обычаи, мы нация. Теперь нам в детстве дают грузинскую фамилию, потом нас не дают нам возможности изучать осетинский язык, и постепенно... Мы знаем, мы где-то слышали, что мы осетины, но мы перестаем ими быть. Большое количество...
Это вы так гипотетически говорите? Нет, или уже это, дают грузинскую фамилию?
Это я вам должен сказать, что огромное количество осетин, проживающих сегодня на территории Грузии, имеют грузинские фамилии, не знают осетинского языка, говорят только на грузинском. Очень много. Они живут во внутренних районах Грузии. Среди них очень много известных людей. Это... узнаваемые для нас фамилии. Ну, например, осетинская фамилия Тидеев.
Так.
Вы очень часто можете встретить фамилию Тидешвили. Один из двукратный олимпийский чемпион, предположим.
Ему при рождении меняют фамилию, что ли?
Ему при рождении меняют фамилию.
Папа у него Тидеев, и когда, мама, да, а
и
он
когда,
Швили?
Да, и когда отец обращает внимание на то, что неправильно написали ему фамилию, говорит, ой, я ошибся, вот у меня больше бланков нет. Ну ладно, потом когда...
А, но все-таки это потом... не государственная политика, как бы нет, на уровне мелкого жульничества
нет,
пока
нет,
что.
Нет, это государственная политика. Неофициальная, но вот. Это государственная политика. Угу. Кроме того, людям, имеющим не грузинские фамилии, в Грузии жить было всегда очень тяжело. И многие родители умышленно меняли эти фамилии. Осетинская фамилия, вообще-то, звучит совсем по-другому. Но фамилия Тидеев, она вообще-то по-осетински звучит Тедетой. Да, вот Кокоев, Кокойте. Да? А по-грузински Кокушвили, например, был бы какой-нибудь. Вот и все. Это мягкий путь. Но иногда, когда меняются лидеры, приходят...
Ну, это
мягкий
путь ассимиляции.
Приходят, да. Да, конечно. Это плавная ассимиляция, так бы она и произошла. История знает огромное количество народов, которые стерлись с лица земли, сегодня про них никто не знает, языки исчезли, о них не помнят, только специалисты знают, что были такие нации. И осетины были много раз близки к этому. Было в истории время, когда осетин насчитывалось до 14 тысяч человек. Их уничтожал хромой Тимур, известный в истории. Да? Но из этого количества мы все-таки поднялись.
Но вы, когда говорили о мягкой экспансии, вы ассимиляцию не имели в виду, вы как-то по-другому.
Вы понимаете, в чем дело? Я имел в виду в том случае с Саакашвили, это, к сожалению, врожденный дефект нового оранжевого государства Грузии. То есть, когда он пришел к власти в 2003 году и... осуществлял демократическую политику в первый период своего президентского правления, ну, скажем, до 2004-2005 года, все надеялись на то, что в Грузии построится полноценное демократическое государство с сильной оппозицией, с достаточно сильными правами, назовем так, национальных меньшинств, что Грузия пойдет, если не по пути построения федеративной страны, то, во всяком случае, по пути построения такого государства, при котором права этнических меньшинств в полной степени будут
защищены.
Да. Однако за короткий срок он продемонстрировал трансформацию от оранжевого демократического лидера к вполне центральной азиатской авторитарной диктатуре. К сожалению, вот если прививка оранжевой революции на Украине родила вполне сильную страну с большими проблемами, но вполне сильную демократическую страну, когда есть силы, которые могут президенту сказать «нет». Это мало относится к какой-либо стране в СНГ. Вот, к сожалению, в Грузии нет таких сил, которые могли бы сказать своему президенту «нет», когда он допускает такого рода ошибки.
Нет, там такие силы есть, они «нет» говорят.
Но они «нет» говорят еще... в тюрьме, может
да,
быть.
Мы, да, но мы реакцию Грузии на все эти события еще будем обсуждать, но мы продолжим, пожалуйста, Валерий. Хорошо, значит, вы согласились с тем, что вы, правда, по-другому немножко сакцентировали, что он бы хотел ассимиляции, но и у него бы получилось, на ваш взгляд, если бы так все и продолжалось, как продолжалось до 8 августа.
Я не сказал, что он этого хотел. Я сказал, что это было на протяжении всей истории Осетии. И большое количество лидеров хотели именно таким образом растворить осетин в грузинской массе. Но появлялись в истории и другие лидеры, типа Саакашвили, он не первый. В 21-м году устроили первый геноцид осетинского народа. Тогда грузинские меньшевики поставили задачей осетин просто физически истребить. Именно под таким лозунгом они и начали истреблять осетин. Не удалось. Второй был 89-92 год, когда Звияд Гамсахурдия сказал: «Всех выметим грузинской метлой. Грузия для грузин». И он дал команду на уничтожение осетин как нации. И точно так же начали истреблять осетин. Саакашвили сделал анализ первого и второго геноцида. Он посчитал, что эти люди неправильно действовали, они недостаточно решительно действовали, они слишком мало истребили осетин. Надо это делать более эффективно, более грамотно. И используя сегодняшнюю ситуацию, их интересы Америки на Кавказе, он начал вооружать свою страну. Мы прекрасно видим, что происходило. За короткое время военный бюджет республики увеличился в 30 раз. Их начали тренировать, их начали вооружать. Американский налогоплательщик должен знать, зачем Америка должна бесплатно поставлять оружие в Грузию.
Все это вы считаете для того, чтобы осуществить вот эту экспансию?
Это все заранее спланированное действие, которое привело к сегодняшнему дню. Это все просчитывалось.
Подождите, вот зачем, вот скажите, пожалуйста, вот как раз мы все пытаемся разобраться. Зачем же ему это действие, если он мог бы в таком же мягком порядке ассимиляции той, о которой вы рассказывали, тихо вписывая там грузинские фамилии вместо осетинских, как-то объединяя села, зачем же ему понадобился такой вот этот, такая акция, которая обострит отношения настолько, что они уже станут необратимо плохими?
Ну, есть ответ на этот вопрос. Если мы посмотрим даже в ноябре месяце прошлого года, когда он разогнал оппозицию свою, до этого, когда конфликты внутри власти, когда конфликты с теми лидерами, которые пришли на той же самой волне, с его ближайшими партнерами и соратниками, все сходило ему с рук. Поэтому это чисто психологическое явление. Если мы знаем психологический портрет нашего президента бывшего, Владимира Путина, и знаем его реакции, и мы знаем те минусы его реакции, которые порой случаются, как с подводной лодкой курс, например, да, или другие определенные действия, связанные с закручиванием гаек у нас в стране, то здесь мы видим демонстрацию того, какова личный фактор президента. Угу. Это не то,
личный
что в плане...
фактор вне логики.
Да,
вне логики, о которой вы же сами говорили.
Логики.
По логике
есть
все было
логика,
бы проще.
Но эта логика обрывается, когда его несет.
Вот
его
не несет, согласен.
И он чувствует, что это ему сходит с рук.
Вот Валерий
его
не
поддержит.
Согласен. Не согласен, Валерий.
Дело в том, что вот этот мягкий путь, он очень длинный. Это сотни
слишком
лет.
Слишком длинный.
Сотни
а,
лет.
Вот так вот.
Да.
Ну или
то
как
есть...
минимум десятки.
Вот, сотни лет. За десятки лет народ не забывает своего языка, он не перестает быть нацией, да? А за сотни лет народ просто исчезает плавно, просто забывая свой язык.
То есть просто хотел ускорить процесс.
Он хотел радикально решить вопрос. Он обещал своим избирателям, что он сделает единую Грузию, что он вольет республики в ее состав и обнимет всех своими крепкими объятиями. Но он не понимал, что в этих крепких объятиях слишком душно этим народом, понимаете?
Это вот бомбардировки, он, вы считаете, что это он
это
так
объятия.
Для него объятия?
Это до бомбардировки.
Да, это
сейчас,
такие,
когда случилась
это
война,
такие
как бы уже другие аргументы должны быть.
Понятно.
Для того, чтобы он нормализовал ситуацию.
Хорошо, я еще раз расскажу вам, что вы слушаете на волнах Радио Свободы программу «Свободная тема». Мы обсуждаем ситуацию в Южной Осетии. Представляю вам еще раз гостей программы. Вот вы уже слышали Валерия Кабулова, председателя Московской осетинской общины. Вы слушали Александра Караваева, аналитика Центра МГУ по изучению стран СНГ. И сейчас я обращаюсь к нашему новому гостю Ризо Мацгришвили, сотрудник издательского дома «Коммерсант». Ризо, пожалуйста, вот ваш взгляд на то, что, а то, о чем говорили наши гости. Вы слышали, что можно было бы по-другому. Тот же самый результат. Южная Осетия как-то объединяется, вот уже входит официально, что ли, в состав Грузии. При этом народ Южной Осетии вообще-то уже и не народ Южной Осетии, а становятся они грузинами. И все это мог бы сделать Саакашвили мягким путем, а вообще-то это его цель. Но поскольку мягкий путь – это годы, годы и десятилетия, то он перешел в таким радикальным мерам. Как вы это видите? Это вот то, как вот я объединила две позиции наших гостей. Ваши.
Ну, здравствуйте. Я не уверен, что на самом деле, что есть какая-то одна позиция, потому что обе верны. Я
одно видение.
Да, одно видение, потому что я совершенно единственное не согласен, что речь у Саакашвили или у кого бы то ни было могла идти о том, чтобы вот осетинский народ как бы либо перестал существовать, либо все российские граждане постепенно были бы вытеснены в Россию, а там бы остались какие-то грузинские осетины, российские осетины, глупости какие-то. Я не знаю, мне кажется, что либо это действительно все случилось спонтанно, но больно в определенный момент случилось, поэтому не очень... как бы вот верится, да?
А чем он уж такой определенный? Как вы определяете этот момент? Что определенного в этом моменте?
Более эффектного международного заявления типа «помогите объединить Грузию», чем в ночь перед началом Олимпиады, придумать себе невозможно.
А, да, это такая миролюбивая акция мира. Народы должны быть вместе в день Олимпиады. Ну, конечно.
Как же я сразу не догадалась. Но, во всяком случае, это по телевизору говорится, и это выглядит правдоподобно. Абсолютно. То есть, ну, с точки зрения пиар-технологий с этим не согласиться нельзя. Мне так кажется.
И в логике блицкрига военного, когда все высшее руководство России куда-то уехало,
Ну, короче,
давайте быстренько это сделаем.
Фишечки на поле пиар-технологий для того, чтобы основное население зомбировать, что вот все именно так, выстраиваются именно так.
Что мы народы объединяем, так что ли? Вот это вот главный тезис для своего народа, что мы народы объединяем.
Нет, для начала войны, чтобы ее быстро начать и закончить.
Для общественности.
Это то, как нам, российским гражданам, объясняют действия Саакашвили.
Да, дело в том, что я таких объяснений не слышала.
Да.
А то, что это идет, что эта акция совершается с целью объединения народов, такого в России на российских каналах не говорят.
Ну, не знаю, вот вчера Владимир Владимирович Путин сказал, что типа Саакашвили это делал для того, чтобы объединить народы. Что он теперь после этого, как он их будет объединять, типа непонятно. Поэтому, ну, очевидно, что целью Саакашвили был и остается именно это.
Ну, вы довольно вольно интерпретировали там Путина слова. Он сказал, что теперь он просто ничего не добьется. Того, что он сделал, он ничего больше не добьется, ему народ не простит. Вот так он сказал. Но то, что вы говорите, я понимаю. То есть это вот ваше представление о том, как все началось, почему в этот день, потому что в этот день начала Олимпиады, проще объяснить мировому общественному мнению, что народы должны быть вместе.
Почему началось? Вот это на самом деле вопрос. Потому что, ну, мне всегда казалось, что Саакашвили не нужно решать территориальные проблемы, и Грузии не нужно решать территориальные проблемы, потому что территориальных проблем на самом деле не существует, потому что территориальные проблемы – это политические проблемы, а политических проблем тоже не существует, это надуманные проблемы или бегущие впереди экономики проблемы, да? А на самом деле в Грузии существуют только экономические проблемы, и в Осетии, и в Абхазии существуют только экономические проблемы. И чем дальше Грузия двигалась вот с приходом Саакашвили, да, при Шеварднадзе это вообще трындец был, чем дальше Грузия при Саакашвили двигалась и развивалась, тем больше и осетины, и абхазы, что они засветились-то? Я имею в виду не людей, я имею
политиков,
в виду...
Политиков, конечно,
да,
мы поняли.
Потому что Грузия строится, в Грузии появилось очень сильное, очень качественное государство, у которого, ну, там много чего хорошего.
Так, и
там
что?
Реформа органов внутренних дел, которую Саакашвили сделал, я считаю, что вот это то дело, которое, ну, многого стоит.
А в каком смысле они тогда засуетились, когда увидели то хорошее, что
потому
есть в Грузии?
Потому что они-то развиваться туда, в результате своего сепаратистского положения не могут.
Так, и что, им захотелось в Грузию? Чего они
захотели? Им не захотелось, им захотелось чего-то.
Такого же.
Ну, да, им тоже захотелось жить. Вполне, на самом деле, правомерное желание.
Валерий,
Россия начала...
Значит, вот я наверняка мало чего понимаю в пиар и в политтехнологиях, да, но в экономике я кое-что понимаю, потому что я по профессии экономист, и я бизнесмен. Если в Грузии так хорошо стало житься, и такая хорошая перспективная экономика там была, и всем так хорошо платят зарплату, что же все грузины в России работают? Они все приехали сюда, работают здесь, я отправляют туда деньги, чтобы их родственники там жили. Им дешевле посылать туда деньги, чтобы содержать своих родственников, чем там для них организовать бизнес. Я большое количество людей знаю в Грузии, которые имеют высшее образование, здесь работают, значит...
Ну, Валерий, я вам скажу, что этот пример, понимаете, вот на Украине сейчас тоже с пенсией уже выше и зарплаты, чем даже некоторые российские. Все равно люди сюда едут как-то зарабатывать.
Да нет, выше чего?
Выше средней России.
Выше, чем у них
пенсии.
Да нет, ну что,
потому
вы
что
говорите?
Там инфляция выше.
Не, ну в любом случае, давайте не будем сравнивать Грузию и Россию. Уровень давайте жизни, не будем сравнивать.
Уровень жизни это не
Москву,
только инфляция.
Да? И количество денег, и количество рабочих мест.
Вы сразу подняли руку, вы хотели отреагировать на реплику Валерия, почему грузины едут в Москву? Я так понимаю.
Грузины едут в Москву по той простой причине, что, во-первых, люди вообще ездят по миру. Русские едут в Нью-Йорк.
Почему
в Европу?
Все в одну сторону едут, понимаете?
Ничего, перестань.
От плохого к хорошему.
Огромное количество грузин живет в Америке. Не, не. Перестаньте.
Мы не будем спорить с тем,
есть
хуже или лучше.
Есть экономические закономерности. Человек всегда едет туда, где лучше.
Люди
вот
ездят не по экономике. Но я не буду оспаривать тот момент,
Я не про туристов говорю. Я про бизнес-поездки говорю.
Я про то же, про бизнес. Я тоже здесь живу, работаю и вообще...
Ну, мы сейчас не будем
не хочу туда
оценивать
ехать.
Экономическое состояние Грузии. Мы политически вы сделали вывод, что от того, что там стало лучше, эти республики как-то занервничали в каком-то смысле.
Да не занервничали, они в первую очередь начали вопрошать, я думаю, к России и к Москве.
Вот. Чтобы давайте нам тоже, как в Грузии.
Ну,
что-то
да.
вроде этого. Я все пытаюсь вашу мысль пояснить.
Понимая, чем, что, ну, как бы прецедент... Вообще сепаратизм поддерживать нельзя, и это, ну, в первую очередь для России хуже, и вообще для всех хуже, но это...
Это мы продолжим во второй части программы «Свободная тема». А я объявлю, что сегодня в 6 часов программа «Все свободны». Ее ведет Виктор Шендерович, гость, замечательный журналист Алла Боссерт. Мы продолжим после новостей.
Говорит Радио «Свобода».
В Москве 14 часов 30 минут и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Генеральный штаб Вооруженных сил России подтвердил информацию об отводе грузинских войск от Цхинвали. Как сообщил заместитель начальника генштаба Анатолий Наговицын, в воскресенье утром в район Цхинвали вошел 503-й мотострелковый полк российских вооруженных сил. Представитель МВД Грузии Шатал Тиашвили заявил, что столица Южной Осетии взята под контроль российскими войсками после интенсивных боев. Ранее грузинские власти заявили о новых авиаударах по территории страны. Бомбардировке подвергся авиазавод в Тбилиси. Ранее удары были нанесены по городам Гори, Поти и другим.
Радио «Свобода». Новости.
США считают действия России и Грузии опасными и избыточными. Джеймс Джеффри, заместитель советника президента США по национальной безопасности, отметил, что Вашингтон крайне обеспокоен ситуацией в зоне конфликта. Грузия сегодня заявила, что обратилась к США с просьбой выступить в качестве посредника в ее конфликте с Россией. Ранее Россия отвергла призывы к переговорам с Грузией до тех пор, пока грузинские войска не будут выведены из Южной Осетии. Премьер-министр России Владимир Путин, посетивший Владикавказ, заявил, что российское правительство на первом этапе выделяет на восстановление Южной Осетии 10 миллиардов рублей. Путин сообщил, что на территорию России перешли уже 34 тысячи южноосетинских беженцев. Транспортировка азербайджанской нефти через грузинские порты прекращена из-за боевых действий между Грузией и Россией.
Мы продолжаем программу «Свободная тема» на волнах радио «Свобода». Ее ведет Елена Рыковцева. С вами Валерий Каболов, председатель Московской осетинской общины, Резо Мацгришвили, сотрудник издательского дома «Коммерсант», и Александр Караваев, аналитик Центра МГУ по изучению стран СНГ. Мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, кто и как может остановить конфликт, войну уже на Северном, на Кавказе, и кто способен остановить такую войну. 8 800 222 12, телефон прямого эфира, единый бесплатный для всей страны. Пейджер 96143, абонент Радио Свобода, смс присылайте на номер +7 903 743 2801. И я хочу вернуть вас к началу вот этого кошмара, который случился 8 августа. Если все было так однозначно, вот Грузия начинает вот из установок «Град», да, разрушать город и уничтожать мирных жителей, почему собирается Совет Безопасности Организации Объединенных Наций и совсем не хочет признать факт этой агрессии и немедленно говорится, верит, то ли с уважением относится к точке зрения грузинского представителя о том, что эта бомбардировка или эти бомбежки, или что, как это назвать правильно, точно по-военному, были спровоцированы действием российской стороны, которая, в свою очередь, осуществила до этого агрессию против Грузии. Как кто-то из вас понимает, как вы понимаете, кто в этой ситуации агрессор, и почему мировое общественное мнение, в отличие от российского общественного мнения, не хочет верить в то, что Грузия агрессор? И в России, между прочим, сейчас вот поступило заявление нам общества «Мемориал», которое начинает собирать подписи Сергей Ковалев, тоже говорится о том, что Россия осуществляет агрессию в Грузии вот сейчас уже в эти дни.
Ну, про Совет Безопасности...
Вот по очереди, да, давайте, вот вы все скажете, как вы понимаете это.
Про Совет Безопасности могу сказать вот что. За последние 3-4 года Грузия проделала очень большую эффективную работу в международных структурах. Прежде всего в Организации Объединенных Наций, потому чтобы представить свое мнение, свое отношение и стратегию в отношении сепаратистских конфликтов именно таким должным образом, выгодным для Тбилиси. Естественно, поэтому... Да, и Россия, кстати говоря, на этой площадке вела себя несколько вяло. Россия за этот период отступила в определенном степени. Хотя это, может быть, так очевидно и не выглядело. Но, в принципе, я считаю, что Грузия уже заранее выиграла дипломатическую войну несколько месяцев назад. Поэтому отношение международного сообщества именно такое, как мы видели. Второй момент, связанный с реакцией России. Когда Россия, если как бы с одной стороны говорится, что Цхинвали обстреливается из установок «Град», это действительно чудовищная акция. Но Россия не реагирует, как будто она что-то ждет, когда Грузия еще больше втянется. Вот почему Россия не реагировала, я до сих пор не могу ответить на этот вопрос, хотя есть объяснение о том, что все разъехались.
Каким способом она не реагировала? На уровне
сразу
заявления
же,
она...
Нет, сразу же вводить туда, увеличивать миротворческий контингент и вступать в войну на стороне Осетии.
Ого, но это очень непростое решение для таких стремительных действий.
А дело в том, что у нас непростые решения все принимаются слишком поздно. Это как... Скорая
так
помощь.
Почему же она,
понимаете,
сразу не отреагировала?
Вы вызываете
вы
скорую помощь,
да.
А она у нас приезжает к сердечному приступу, когда он умер.
Но выезжает она сразу. Да, но она выезжает, допустим, сразу и пробирается по пробкам.
Ну,
такое
к сожалению,
тоже возможно.
Да, возможно всякое,
но
факт приезда.
Ну, а вы-то как объясняете, приезда? Что она сразу не отреагировала России, так как вы считаете нужным?
Дело в том, что свойство нашей власти, вертикали власти, реакции сверху вниз, это свойство очень длительного раздумья.
Вот, и поэтому мировое общественное мнение подумало, что раз они так долго размышляют, что-то нечисто, так?
Они, значит, пытаются... они сами не знают, что они хотят делать, и поэтому, я так понимаю, что на Совете Безопасности почему не сумели собрать его полностью? Потому что проводились долгие консультации. Тем более еще фактор то, что не только ведь руководство России в разъездах,
так,
но и другие страны тоже в
разъездах. Понятно, разъезды и так далее. Валерий, пожалуйста, ваша точка зрения, почему в России здесь однозначно... Вот я думаю, сейчас будут звонить люди и будут говорить, однозначно Грузия агрессор. В Южной Осетии, я думаю, этот вопрос даже не обсуждается, кто агрессор. А вот все-таки есть ощущение и у российских правозащитников, и в международном общественном мнении, что так все не так просто. Там может быть и так, и так.
Ну, совершенно верно. Ведь это же все, как я сказал раньше, заранее планировалось. Страна вооружалась, страна тренировалась. Прямо перед самым нападением, значит, провели учения, посмотрели, умеете или не умеете. Ну все, теперь умеете. Пора начинать. Теперь надо выбрать время. Выбрали день начала Олимпиады. Президент уехал в отпуск. Премьер уехал на Олимпиаду. Ведь такие решения...
Южно-Осетинский.
Нет, Россия.
Россия.
Президент России уехал на Олимпиаду, то есть в отпуск.
Министр иностранных дел сплавляется на Алтай, на Рейках.
Да, никого нет. Вот в это время самая главная задача Саакашвили – это за короткое время, за ночь, взять Осетию, а потом разберемся. А потом будет видно. Вот и все. И началась бомбардировка, и не случайно выбрана ночь. Кто знает, кто кого бомбит?
Так вот, видите, вы говорите о каких-то очевидных... А, поэтому общественное мнение думает, кто же там бомбит?
Вы посмотрите, информационные агентства западные, американские, ведь вся эта бомбежка показана, что якобы Россия бомбит Грузию. Показывают те же самые кадры, что нам, когда бомбили Цхинвал. Вот это установки «Град», значит, ночью, как они, значит, бомбят и так далее. И комментируют, что это Россия бомбит Грузию.
Но это уже чуть позже.
Я хотел только одну фразу сказать.
Или сразу. Сразу бомбежки в Цхинвале подавались как бомбардировки
первый
России
день,
и Грузии.
Первый 8 день, августа. Когда началась бомбежка Цхинвале,
да.
Все средства массовой информации, уважаемые нами, и BBC, и CNN, и так далее, они все молчали. Никто ничего не говорил. Говорить начали в ту минуту, как только российские танки вошли на территорию Южной Осетии. Они сразу объявили, что российские танки в Грузии, что Россия агрессор, что они атакуют. И показывают кадры, где бомбят Цхинвали и комментируют, что это Россия бомбит Грузию. Вот и все.
И поэтому верят...
Вот конечно, вы считаете, они же ничего
не убедили, они ничего не знают, поэтому они верят грузинским дипломатам и своим же комментаторам,
конечно,
которые говорят, одни кадры выдают за другие. Да, Александр,
вот еще раз хочу
добавить?
Обратить внимание.
Да.
По мнению международного сообщества, благодаря активной работе грузинской дипломатии, верят вот во что. Грузия восстанавливает территориальную целостность. Поэтому они не реагируют, думают, ну хорошо, может быть у них это получится за двое суток. А тогда уже задним числом в понедельник мы уже прокомментируем нужным образом. Понимаете,
хорошо,
в чем дело?
Я вот что хочу сказать, что в 8 августа я смотрела Евроньюз все время, нон-стопом Евроньюз. Там адекватно, абсолютно все. Вот, соответственно, даже не очень интересно было. Я слушала «Эхо Москвы», нашу станцию Евроньюз, примерно все было одно и то же. И также я слушала потом некоторые оценки, оценок западной прессы. И я видела, что тоже они, в общем, достаточно быстро начали освещать российских танков. Это надо все-таки отслеживать по часам. У вас же нет перед собой сейчас вот этой вот разблюдовки сетки CNN. Неужели вы точно знаете, когда они начали, когда
посмотрите
закончили?
Посмотрите по времени. Просто посмотрите по
Я
времени.
Не могу посмотреть. Это нужно иметь... Это сложно восстанавливать. Сейчас все это вот все эти эфиры информационные CNN, во
а
сколько
потом,
они
может
начали.
Может быть, это даже и не имеет сейчас значения.
И может быть, даже не имеет смысла. Хотя я...
Если это так, то просто это значит, что Россия проигрывает, во всяком случае, информационную войну, и во всем мире все это выглядит совсем не так, как преподносится
да.
нам.
Да.
Или, это
или это действительно
было не так.
Не так.
Короче, ничего не понятно.
Да.
Абсолютно непонятно, с какой стати Грузия имеет право начинать вот так вот. Хопа, начали войну. Захотелось, постреляли ночью. С какой стати Россия имеет право, хопа, вы что там стреляете? Ну-ка мы сейчас самолеты пустим вам, Тбилиси, там, Коти, побомбим.
И разбомбим ваши военные объекты.
А для меня, вот, ну, я не небольшой специалист в международной политике, но вот все равно для меня абсолютно очевидно, что организация под названием Организация Объединенных Наций не работает совершенно, не работает уже давно, и меня заботит одна история. Для того, чтобы Лига Наций самораспустилась и образовалась ООН, для этого понадобилась Вторая мировая война. И как бы мы не понимаем. Вот я еще одну баечку такую расскажу. Еще в начале 90-х, когда я учился в Авгике, у нас была мастерская такого человека, как Юрий Арабов. Может, слышали.
Конечно.
Наверняка даже. Вот. И он затеял чтение такого своего курса лекций по... Ну, скажем, по истории культуры. На самом деле просто болтал с нами, делился какими-то мыслями. И он рассказал штуку, которая, по-видимому, теперь уже на всю жизнь мне запала в голову, что иммунитет общества к насилию является признаком конца цивилизации. И в качестве примера привел Рим. для римлян насилие стало аттракционом. Они на гладиаторские бои, где люди убивали друг друга, ходили ради развлечения. Вот та ситуация путаницы тотальной, в которой мы вот только что оказались, при том, что там мы не знаем, что там происходит, там...
Там, я все там, говорю, там, где же шпионы, где же эти спутники знаменитые, да, там, ёлки-палки?
Вот тоже непонятно.
Возмутительно. Разведки эти всемирные, за что им деньги платят? Бюджеты сумасшедшие.
Не знаю.
Да.
В общем, ну, меня вот это вот заботит, на самом деле. Как бы мы не упустили эту ситуацию, это же может, спичка может вспыхнуть в любой момент.
Ну, ситуация хорошо.
Она уже вспыхнула.
Она на самом деле уже
вспыхнула.
Сейчас, если бычка продолжится, то НАТО может сказать, а вот, и тоже туда прийти.
Но
и
мы,
давайте,
конечно, теперь, мы, конечно, Господи, не адаптировались помилуй. К насилию, потому что то, что сейчас происходит, это очень страшно, и всем честно страшно, потому что там действительно люди, и там трупы, Господи, там такой ужас сейчас.
Мне кажется, что вообще это катастрофическая ситуация,
конечно.
Когда каждая страна, заработав деньги на нефти, может накупить себе, или на чем-то другом, может или на наркотиках, например, может накупить себе кучу оружия, и есть один латиноамериканский политик, который недавно очень гордился, что много автоматов Калашникова купил у России. И Россия тоже гордилась очень, что много автоматов Калашникова.
И душевно его принимал.
Очень душевно принимал. У меня его вменяемость вызывает большие вопросы.
Вот мы послушаем, давайте Олега сейчас. Олег, здравствуйте. Олег из Москвы. Говорите, пожалуйста.
Я сначала попробую ответить на ваш вопрос.
Да.
А уж потом
кто это может остановить? Да.
Значит, насколько я помню, булгаковский Ешуа, отвечая Пилату, говорит, что перерезать волосок может человеческой жизни может только тот, кто ее подвесил. Судя по активности накануне событий, подвешивали эту ситуацию американцы. И им и карты в руки разрешать этот конфликт. Другое дело, что нынешняя администрация может уйти, как в свое время ушел Линдон Джонсон, бросив все во Вьетнаме в том состоянии, в каком он это все оставил.
Спасибо.
А вопрос у меня, если можно,
такой. Ну, давайте вопрос, потом комментарий.
Да, можно вопрос?
Конечно.
Вот когда Саддам Хусейн вторгся в Кувейт и против него создалась коалиция, он потом очень обижался и говорил, что на самом деле я говорил с американским дипломатом, я еще не помню, кто там был, накануне этих событий, и они сказали, что это ваше внутриарабское дело. И поэтому я думал, что все это, если не одобрено, то, по крайней мере, пропустят сквозь пальцы. И не произошло ли такое же, вот не является ли господин Саакашвили таким же фантазером, как Саддам?
Спасибо, Олег, спасибо. Уже просто затягивайте, потому что, когда вы говорили, вот Валерий Кабулов с таким сомнением мотал головой, и насчет того, что американцы способны эту ситуацию разрулить, вы сомневаетесь?
Способны, вряд ли они способны. Я думаю, что они пускай разбираются там у себя. Вот. Я не вижу Америку как мирового жандарма, и, по крайней мере, не хочу ее видеть таким образом. Последнее
Наталья
время, наконец-то...
регулировщика.
Да, и последнее время мы, к счастью, к нашему, стали чувствовать все-таки гордость за нашу страну, что мы не только смотрим туда, а наш президент встает и заявляет миру, что он гарант на Кавказе мира всем народам, и он эти гарантии притворяет сегодня в жизнь. Он заставит агрессора встать на место и поставит его, представит его перед судом.
Валерий, а вот вы же живете здесь, да, в России?
Я живу
в России. То есть, когда вы говорите «нашу страну», я понимаю, что вы имеете в виду в Россию. А когда ваш соотечественник Южной Осетии говорит «в нашу страну» вот так же, он какую страну имеет в виду?
Мы никогда не выходили из России.
В зависимости от гражданства.
Я не понимаю, знаете, чего? Вот мы Осетия, да?
Да.
Южная, северная, восточная, западная. Это географическое название. Взяли... разделили административной границей ее в советское время, административной. Мы никогда не были в составе другого государства. Мы были в составе Российской империи. Российская империя может конфигурацию любую выстраивать. Она может стать Советским Союзом, еще кем-нибудь. Она может административно делить территории как угодно. И нам это все равно. Мы в составе Российской империи. Российская империя решила развалиться. да? Часть Российской империи уходит и создает государство Грузия. Ради бога. При чем тут мы? Мы что, когда-нибудь добровольно входили в Грузию? Да никогда в жизни. Мы вошли в Российскую империю раньше, чем Грузия.
Хорошо, прочитаю все, что люди пишут сначала. Первый день слушала только радио. Вечером решила посмотреть картинку на Первом канале, стало не по себе. Потом опять на следующий день слушала очень многих людей, которых я уважаю, которым доверяю. Неужели это действительно может быть провокацией России с целью окончательно раздавить Грузию? Откровенно говоря, можно поверить, но такими методами, так пишет Ирина Волкова. Но нет подтверждений, что это провокация России, специально запланированная с тем, чтобы даже вот все... У меня тут трое гостей сидит, и не все они в недоумении по этому поводу выражают. Но что же касается того, что вы в ужасе от того, что показано по телевизору, я согласна. Я слышала мнение одного телекритика, который говорил, ну как мало, к сожалению, вот что же такое раньше, в былые времена, все каналы нон-стопом, ток-шоу, война, а тут всего лишь спецвыпуски. Так вы знаете, вот лучше не надо нон-стопом эту войну, так как мы видим это в спецвыпусках. То есть такая истерика, что если это будет 24 часа, то лучше, я считаю, все-таки поменьше. Империя использует свои сомнительные форпосты в корыстных целях, пишет Борис. Почему СССР мог развалиться, а Грузия нет? Объясните, просит Жаров. Но не будем объяснять, мы не успеем. С политикой милитаризма может покончить только Барак Обама, верит Сергей Митрофанов из Москвы в исход американских выборов. Наконец-то мы видим зачатки адекватности и симметричности во внешней политике России. Тот геноцид и войну, который Саакашвили развязал в Южной Осетии, нейтралитетом и бесконфликтностью не покрыть. Действия России считаю правильными, пишет слушатель Добрый. Российские власти требуют суда над Саакашвили. А кто ответит за гибель искалеченных 40 тысяч чеченских детей, за Грозный, превращенный в Сталинград 43-го года, за ковровые бомбежки и применение вакуумных бомб по отношению к мирному населению в Чечне, за гибель 1,5 миллиона человек гражданского населения в афганской войне, пишет так Татьяна. Да, я слышу от некоторых, от многих аналитиков вот эту параллель, что чем же поведение Саакашвили в Грузии отличается в ситуации с Южной Осетией, отличается от того метода, от тех методов, которые применяли российские власти в отношении Чечни. Валерий, вы видите здесь разницу, я вижу.
Я даже не хочу ее обсуждать.
Не надо ее обсуждать.
Я хочу благодарить Россию за то, что она спасла мой народ от физического уничтожения. Больше, при чем тут Россия?
Не, перестаньте. Ни о каком физическом уничтожении не надо. Не позволю так говорить. Вот просто. Я расскажу вам такую одну историю.
А каким способом можно... вы не позволите говорить?
Ну, никто не говорит об уничтожении людей. Речь идет...
Просто уничтожает и все, да?
Нет, уничтожают по той простой причине, что определенная часть людей... хочет, либо куплено, либо хочет быть с другим государством. А это государство считает, что имеет право на эту территорию. На самом деле так считают многие. И на самом деле проблема заключается... Проблема не в людях. Проблема не в людях. Эти люди – это российские граждане, большинство из них. Но эти российские граждане... Я вам расскажу такую историю. 3 года назад я в течение полугода практически путешествовал по Грузии. Виза у меня была месячная, которая, естественно, закончилась.
Вы гражданин России.
Да, и я на момент распада был постоянно прописан на России, поэтому автоматом стал. Вот, у меня закончилась виза. Хочу обратно уезжать. Уезжать собирался через Поти в Сочи ехать. Ну, короче, надо легально границу пересекать. Мне говорят, надо ехать в Тбилиси, получать визу. Я приезжаю, отстаиваю очередь, передо мной стоит англичанин. В очереди та же примерно ситуация. Ему говорят, там, вы 3 месяца бесплатно. Не бесплатно, а вообще без визы можете находиться, потому что член чего-то. Англичанин, потому что. А мне говорят, значит... Ну, в общем, какая-то дикая проволочка. Я не разорался там, я по-грузински человеку объясняю. Вот скажи, говорю, вот он англичанин, какое он отношение имеет к Грузии? Никакого. Ему можно. А мне, человеку, родившемуся 17 лет, прожившему здесь, у которого здесь дом, то есть 5-10, мне нельзя. Но это одна сторона истории. В результате я решил, мне мама сказала, у меня, говорит, есть друг, осетин. Он говорит, тебя через Осетию провезет через границу. Вот, я созвонился с ним, все по-настоящему, как в шпионском боевике было, там я с утра проснулся, в 6 утра, бывает и такое, доехал до одного перевала, там меня ждала машина, я пересел в эту машину, эта машина отвезла меня в горное село, видел я осетинских, как так сказать, не знаю, правильно ли назову, боевиков, стоят они с автоматами, с ружьями на площадях в селах и обсуждают, семечки Луцкого, обсуждают что-то. Вот, нормально. И я еду в этой машине, мы пересели в другую машину, и меня повезли в России, к российской границе. Я у них спрашиваю, ребят, говорю, я никто, да, у меня этюдник с красками через плечо и портфель с рукописями в руках. Все, с меня ничего не возьмешь, можете зарезать. Ну, ты что, говорит, с ума сошел? Ты наш друг. Я говорю, а что вы хотите, что вы с грузинами договориться не можете? Они говорят, а у нас с грузинами нет проблем, вон, говорит, наши села. Мы ходим туда-сюда, общаемся. Это они там наверху договориться не могут.
Понятно. Давайте я еще раз напомню, что на волнах радио
«Свобода»... Банальные вещи говорю, но это действительно так.
Надо ли понимать, что вы думаете, что большинство осетин хотят жить в составе Грузии?
Я хочу, вот я лично хочу, чтобы... Я хочу Советского Союза, я родом оттуда, и я хочу Советского Союза. Если говорить о каких-то моих лично гражданских политических чаяниях, это другой вопрос. Это другой вопрос. Но я хочу нормально, тихо, спокойно за 35 рублей летать в город Кутаиси.
Ну, не получится. Понятно.
Я понимаю. Ну, я понимаю.
Вы имеете право делать ваш выбор. Вы просто ответьте на вопрос. Вы считаете, что большинство осетин хотят жить в составе Грузии?
Я считаю, что те люди, которые не хотят жить в стране, они берут и уезжают из этой страны. А те люди, которые не хотят жить в стране, при этом берут, укрепляют свой дом.
И вы считаете, что территория Южной Осетии – это страна Грузия?
Нет, я этого не говорил.
А в какой же стране они не хотят жить? Это не мне. Тогда в какой, подожди, тогда в какой стране они не хотят? Нет, тогда в какой стране? Если они не хотят жить в стране, в какой? В какой? Вы сейчас о людях сказали, об осетинах. Если они не хотят жить в стране,
нет,
пусть уезжают.
Простите.
В какой стране они хотят жить?
Они хотят жить в стране, которая...
Нет, в какой они не хотят? Подождите, Резул.
И условия наилучшие.
Он имел в виду, что если осетины не хотят жить в Грузии,
они хотят жить.
Они должны уехать из Грузии, то есть из Южной Осетии куда-то в другое место.
Я так и поняла. Правильно?
То есть вы имеете в виду, что Южная Осетия, территория Южной Осетии – это Грузия. И если осетины не хотят жить в Грузии, то они должны выйти из своего дома и уехать в другую страну.
Те осетины, которые не хотят жить в Грузии, да, они должны уехать.
Они все, а у них референдум был, и они действительно не хотят, сколько процентов?
Он не это имеет в виду. Причем тут референдум? Он имеет в виду, что территория Южной Осетии, это есть Грузия.
Да.
Он так имеет в виду.
Нет, это есть...
Россия тоже признает это.
Нет, нет. Это кто угодно может признавать, кроме осетин. Осетины с оружием, извините, осетины.
Ну так поэтому они и называются сепаратисты, потому что они взяли, забаррикадировались и сказали, нет, мы хотим
Россию. Да, они сказали, мы не хотим уходить из того государства, в котором мы живем, и поэтому они сепаратисты.
Из какого? Из Советского Союза?
Да. Нет, ну, это вот Россия. Извините, подождите.
Я то же самое
только Российская империя.
Российская империя.
Как бы ее вы ни называли, Советский Союз, Российская империя, Российская Федерация, мы пришли жить в этом государстве, и мы оттуда уходить не хотим. А если уйдем, если Российская империя нас не хочет видеть, то сами определим, куда.
Слушайте, мне не нравится формулировка Российской империи. Она меня смущает и...
Давайте не будем о прошлом говорить.
Да, давайте так. Давайте, что... Хорошо, у нас остается очень мало времени до конца программы. Я сразу предупреждаю наших уважаемых слушателей, моих очень любимых, что все ваши пейджерные сообщения обязательно будут вывешены вместе с расшифровкой программы, потому что я не успеваю их читать. Я хочу вот дать слово Георгию, который уже 21 минуту с нами висит, бедный. И потом коротко очень гостей, с чем вы связаны. Связывайте надежды на прекращение конфликта. Георгий, вы с чем связываете надежды или с кем? С какой страной?
Я хочу ответить. Здравствуйте, Петр.
Здравствуйте.
Я хотел ответить на ваш вопрос, кто решит проблему.
Да.
Решит проблему, конечно, грузинский народ. Но проблему им создал Соединенные Штаты Америки, которые делегировали туда свою креатуру в виде Исаакашвили. Так вот, я хочу сказать, что проблему должны решить грузины, которые должны понимать, что они живут с таким исполином, как Россия, Вот прибалты поняли,
ну,
что
они должны решить проблемы тем, что они поменяют руководство, скажем
они,
так, Георгий,
они,
так?
Решат, они решат проблему тогда, когда они отодвинут свою эмоциональность и реально посмотрят на жизнь и вспомнят, как они жили в Советском Союзе спокойно.
Все, мы не будем с этим спорить. Игорь Анатольевич из Москвы, как решится эта проблема, на ваш взгляд?
Ой, я жду.
Говорите уже.
Вот, а меня обрывают иногда на одном и том же месте. А Владимир Карамурза вообще, он только дебильные вопросы принимает.
Так, все, Игорь Анатольевич, вот еще 5 секунд, и я вас тоже оборву.
В июле 91 года американский ученый Арнольд Локшин, если еще не забыли такого, передал мне такую информацию.
Так, все, 5 секунд прошло. Пожалуйста, теперь, уважаемые гости, извините, пожалуйста, Игорь Анатольевич, вы нам напишите лучше на пейджер, это мы прочитаем в следующей программе. Пожалуйста, Александр Караваев, аналитик Центра МГУ по изучению стран СНГ. Кто решит этот конфликт?
Я не знаю, кто его решит, потому что одна сторона его не решит, это на 100%. К сожалению, сейчас ведется война уже между Россией и Грузией. Война между Осетией и Грузией закончилась, и я не буду говорить, кто выиграл, кто проиграл, но ведется война между двумя странами, которые пошли на принцип. У нас это принцип того, что это один последний аргумент в политике нашей страны, что мы защищаем наши непризнанные территории до последнего. Для Грузии это тоже принципиальный вопрос.
Все, понятно. Вы не
поэтому
знаете.
Я не знаю, кто это решит.
Резонов,
эта война Гришвили,
сотрудник издательского дома «Коммерсант». С кем вы связываете надежду на разрешение этой ситуации? С чем?
Ну, не знаю. Войну выиграть невозможно. Никакую. Если Россия думает, что можно выиграть войну в Грузии, это нет, вообще войну выиграть невозможно. Даже американцам
они
не
должны
удалось.
Это понять. Все должны,
все
это,
должны
понять.
Это понять.
Все,
да.
И Александр Караваев, Валерий Каболов, пожалуйста, представитель Московской осетинской общины, одно слово. Кто закончит это?
Я согласен со слушателем. Проблему может решить грузинский народ, арестовав Саакашвили, предав его суду и признав независимость Абхазии и Южной Осетии.
Да? А? Чего вы какой-то не арестуете?
Давайте на этом закончим программу «Свободная тема».
Всенародно избранный президент.
Саакашвили тоже.
И не военный преступник.
На этой очень мирной
ноте. А
Саакашвили военный преступник.
Его статус весьма сомнительный.
Завершаем программу «Свободная тема» на этой замечательной мирной ноте.
А Саакашвили статус не сомнительный.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.